Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, преклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге Бытия. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную, даю вам все. Только плотью с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека. От руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию и по подобию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как пророчено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинна есть пища, и кровь моя истинна есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». То, что под кровью, разумеется, благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие же, или же любовь, составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же с кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот пребывает во мне, и я в нем. Как наставляет нас в толковании этого стиха из Священного Писания латинского слова, латинское слово, совершенно очевидно, что кровь здесь означает божественное истинное слово, поскольку сказано, что тот, кто пьет ее, имеет жизнь в себе и пребывает в Господе, а Господь пребывает в нем. В церкви должно быть известно, что таково действие божественного истинного и жизни по нему, и что действие это усиливается святым причащением. Кровь Господа означает его божественное истинное и истинное слово, потому что его плоть в духовном смысле означает божественное доброе любви, и они вместе составляют одно целое в Господе. Известно, что Господь есть Слово, а в Слове все относится к божественному доброму и божественному истинному. Поэтому, если вместо Слова мы будем говорить о Господе, то ясно, что божественное доброе и истинное означается Его плотью и кровью. Здесь, отсюда, видно, что божественное истинное Слово в человеке это вовсе не просто познание памяти из Священного Писания. И что Господь пребывает в человеке отнюдь не этими познаниями памяти. А также и то, что соединение человека Церкви с Господом, посредством чего человек и обретает от Него новую духовную жизнь, вечное благополучие и спасение от наследственного и актуального зол жизни своей, что соединение это совершается отнюдь не этими безжизненными познаниями, не безжизненной и бесплодной убежденностью ума в абстракциях от этих сознаний проистекающих. Ибо здесь, в этом месте слова, говорится о том, что его плоть в духовном смысле означает божественное доброе любви, и они вместе с его божественным истинным составляют одно целое в Господе. То есть о том, что как плоть и кровь неразделимы в человеке природном, и одно может нести жизнь, будучи неразрывно связанным в единое целое лишь с другим, точно так же и Господне присутствие в человеке возможно лишь тогда, когда истинное есть внешней формой доброго в органических структурах человеческого существования. Что Господь входит в человеке только с жизнью, которая рождается в его сознательной части, когда там поселяется побуждение к творению доброго. Ибо истинное становится формой доброго лишь тогда, когда доброе духовное в человеке, или же побуждение к добротворению, обращается у него в какое-либо конкретное действие, или же побуждение к доброму в человека есть побуждением его к творению актуально доброго в его внешней или же природной жизни, то есть к творению добрых дел по отношению к ближнему своему. Но что такое эти добрые дела, о которых так много рассуждают? Добрые дела – это творение какого-либо служения в органическом теле большого человека. Большого человека неба. Как на уровне духовном или же внутреннем, так и на уровне природном. Или же так называемом мире природном. Вот. Это есть главное служение в человеке. Если человек не выполняет этого своего служения в большом человеке неба, а пытается это компенсировать исполнением театральных служений во внешней жизни, вроде помощи бедным, вроде какой-то работы на пользу, скажем так, внешней церкви, но при этом не исполняет главного служения своей жизни, то это доброе на самом деле вовсе не является никаким добрым. И более того, оно является преступлением против благолюбия. Ибо занимаясь этими внешними, как ему кажется, спасительными, показушными добрыми, человек на самом деле теряет, тратит напрасно на это те силы и время, которые он должен был бы посвятить подлинному доброму в себе, или же исполнению предначертанных ему свыше служений в большом небесном человеке. Это совершенно аналогично тому, как скажем, когда человек пытается творить доброе, рассуждать о духовном, заниматься богословием, не искоренив в себе прежде любви ко злу и не остановив его в своей жизни, как греха против Господа. Потому что человек, исполняющий не свое служение, на самом деле, поступает совершенно так же, как человек, исполняющий извращенное служение, то есть служение зла. Это практически одно и то же. От Господа в нисходящей последовательности постоянно исходит образ большого человека неба, или же всего неба вообще и каждого сообщества в этом небе в частности, который составляет абсолютное благо, ибо он исходит от Господа в дивном совершенстве. И затем, как солнечный свет в кристаллах дробится, так он дробится на множество личностностей, каждая из которых является восприемником доброго, направленного к другим личностностям. И когда все это действует в единой гармонии, тогда в восходящей последовательности образуются как бы личности, которые, живя как бы сами от себя, являются отражением образа и подобия Божьих в последних началах творения, то есть отражают его там, на уровне служений, самых, если в отношении человека, то на уровне служений самой последней или же природной степени. В этой нисхождении для каждого человека свыше предначертан его личный образ, как совершенный комплекс гармонических служений, начиная от гармонических служений, которые он может видеть в себе путем существования органических форм своего тела, и кончая теми органическими служениями, которые подвластны его собственному восприятию, его собственной свободе воли, или же служениями социальными, служениями семейными, служениями в конечном счете личными, поддержанию своего личного благополучия, но только в служении, в комплексе вот этого единого служения, которым он является. Если бы наше человечество было не падшим, то оно бы в совершенстве воспринимало бы этот образ в нисходящей последовательности и возвращало бы его Господу в восходящей последовательности в виде внешних форм абсолютно идеального человеческого общества, где каждый любит свое служение, а из этого служения вырастает благополучие всего общества, социальное, семейное, личное, где все пребывают в вечной радости, творя свое служение, то, что они больше всего любят, потому что каждому Господь вкладывает вот эту его индивидуальную любовь к его индивидуальному служению. Но вот в падшем человечестве, восходящей последовательности, этот образ совершенно разрушается. Почему? Потому что в падшем человечестве отсутствует божественная перцепция. Человек мыслит не по-истинному, как оно есть, а он мыслит на линейном уровне из видимости по видимостям, и из этих видимостей в нем рождается побуждение и стремление к ложному, что есть в конечном счете грех. Грех есть стремление к ложному, когда к человеку приходит его, так сказать, затылочную внутреннюю часть побуждения к доброму. Вот, например, ему приходит побуждение что-то подарить ближнему, а он его искажает в побуждении использовать это для манипулирования ближним, или наоборот, для того, чтобы что-то ему отобрать под видом подарка. Или к нему приходит побуждение к супружеской любви, а он это побуждение обращает в похоти. Или для него приходит служение говорить правду, а он это побуждение говорить использует в побуждении говорить ложь, потому что на уровне линейной логики он это видит материальный, как ему кажется, прибыток. Хотя, как мы знаем, на уровне линейном мы видим только следствие, мы не видим причин, и поэтому мы не можем делать правильных выводов. И тогда заблуждение порождает зло. А зло, укоренившись во внутренних формах собрания, сознания, уже любое побуждение к истинному обращает в очередное зло, исходящего от ложного. И с каждым поколением, то есть с каждым следующим этапом, нарастает волна зла, общество становится все хуже, каждый его член становится все хуже, член соответствует обществу, общество соответствует общему злу членов, а как бы из них составляется, и человечество опускается все ниже и ниже. И поэтому Господь убирает свое нисходящее наитие, ибо если бы Он его как только усиливает, общество совершенно осатаняется. В духовном мире это так называемое божественное посещение или посещение Господне. Когда Господь хочет отделить добрых от злых, Он как бы посещает общество, то есть исполняет его по нисходящей последовательности, как бы начинается мощный напор вместо тонкого ручейка. И этот напор размывает, то есть все злые осатаняются, кидаются на добрых, наказываются и падают в преисподнюю, обрушиваются в пропасть. В мире же природном эти посещения происходят осторожнее, потому что тогда происходило бы разрушение вот этих вот природных структур восприятия. Поэтому Господь тут действует более аккуратно. Скажем, когда Он пришел во плоти, Он пришел как человек, и когда Он пришел в облаках светом небесным, Он пришел в виде человека, в виде, так сказать, ученой теологии, которую Он принес через человека. То есть нет такого непосредственного посещения, как то, которое всегда случается в мире духовном, где происходит последний суд, и которое описывается для нас в латинском слове. Поэтому для нас его посещения не оказываются внешне столь катастрофичным, они меняют наше внешнее. Хотя внутренне они, конечно же, меняют исключительно много. Вот поэтому в восходящей последовательности, когда от Господа приходит побуждение к доброму, по нисходящей, в восходящей рождается общество монстра, состоящее из монстров, которые вместо того, чтобы исполнять свои служения, обращают их в похоти и грызут друг друга, и вместо того, чтобы умножать в себе божественную любовь в божественных истинностных формах, умножают в себе личное зло, в которые они обращают эту любовь, и воплощают его в своих личностных формах ложного, социальных, семейных, личных и так далее. Поэтому Господь в падшем человечестве, так как Он не может действовать в нисходящей последовательности по своей перцепции, Он действует на линейном уровне истинным, исписанного слова, которое Он приносит, как я уже говорил, в своем постижении, в предыдущем своем посещении, осторожными видимостями, формами, в которых Господа невозможно распознать непосредственно, к которому человек сначала, приходя как бы от самого себя, читая слово по убежденности, что это он по себе там видит истинное и поэтому живет доброе. А на самом деле это Господь уже не на уровне нисходящей, то есть раздельной степени действует, а на уровне линейном, то есть на уровне степени сплошной, где все меняется постепенно от легчайшего признания истинности по мере совершенствования, по линейному восхождению все более и более совершенное признание на линейном уровне, на уровне рационального восприятия истинностей Господних, которые выходят из слова и могут выходить. Почему? Потому что это слово адаптировано для нашего восприятия. Конечно, действуя так, невозможно восстановить человеческое общество полностью. То есть невозможно вернуть его к тем формам, которые в нем заключены внутренне в нисходящей божественной последовательности. То есть в том комплексе побуждений, которое порождает его существование, в смысле его мира, в котором оно живет, а самого общества, наполняющих его человеческих сознаний. Но его можно скорректировать более или менее, в той или иной степени. И коррекция начинается с чего? С корректировки сначала индивидуального мышления человеческого и его поступков. А через эти поступки постепенное изменение социальной базы общества. Вот в этом примере можно, скажем, взять пример реформации. То есть реформация при всех ее недостатках, это было возвращение на линейном уровне сознания людей к мышлению по истинностям и слова. Пусть и искаженным, пусть вот этой верой спасения, ну, доктриной спасения единой веры. И немецкая нация, когда к ней пришло Господне посещение в виде лютеровских реформ и так далее, оно, честно говоря, мало отличалось. Это были дикие вот эти германцы, совершенно необузданные. И за работу индивидуального сознания человеческого буквально за 400 лет Господь смог настолько преобразовать их, что родилось высококультурное немецкое общество, которое, к сожалению, потом разрушилось, потому что закончился цикл церкви. То же самое произошло и с англосаксами. То есть англосаксы были дикими, в сравнении с теми же галлами они были совершенно дикими, как бы варварами. Но когда произошло отделение английской церкви от католической, и до определенной степени, в англиканской степени церкви произошло возвращение к истинностям, началось постепенное преобразование вплоть до внешнего социального порядка общества через преобразование мышления отдельных его членов. Причем не обязательно всех членов. Достаточно бывает преобразовывать какие-то лидирующие умы, то есть тех, кто называются властителями дум, которые потом влияют на властителей, которым обладают реальной административной властью. И та через законы уже, и через воспитание, и через образование, которое он начинает, оно влияет и на внешний состав общества. Опять же, не происходит возвращение полностью в то, что как бы нисходило от Господа по нисходящей последовательности, но значительно улучшаются внутренние состояния, а через них и внешние формы этого общества. И происходит это всякий раз посредством божественного откровения, адаптированного именно к этому обществу, к этой эпохе, к этому человеческому сознанию. Ибо в каждом своем откровении божественное всегда адаптировано к конкретному сознанию вот этого общества и сознание его членов, потому что общество состоит из сознания его членов. И как сознание каждого отдельного влияет на общество в разной степени, точно так же общество влияет на сознание. И вот есть вот эта общая ментальная форма, в котором общество данной эпохи, данного времени, данного исторического этапа, хотя все это безусловно видимость, но оно предстоит перед Господом как единый человек. И поэтому настолько разделяются его откровения или же священные писания, которыми он воздействует на всякое отдельное общество. И поэтому когда эта корректировка происходит, она воплощается в какие-то конкретные формы данной исторической эпохи. Скажем, на обозримом историческом промежутке одни были формы корректировки в древнейшие времена. Вот возьмем тоже иудейскую церковь и античный мир. Другие формы корректировки были во времена средневековья, через вот это христианство. Совсем другие формы корректировки приходят, опять же, учитывая внутренний состав вот этих органических структур в наше время. И, соответственно, образуются совершенно разные общественные типы, в которых одно и то же доброе может выступать совершенно в различных формах. И поэтому добрые служения в разные эпохи могут отличаться настолько, что иногда они представляются себе, ну как бы при внешнем сравнении, вот на линейном уровне, полными антагонистами. Для примера я приведу, скажем, в Новом Завете ростовщичество называется совершенно однозначным злом. То есть это грех, который ведет к смерти духовной. И это укореняется во всем средневековом обществе. Христианам запрещено заниматься ростовщичеством именно как религиозным грехом. Когда же приходит новое откровение, изменились внутренние состояния общества, вот в Третьем Завете говорится,
что человеку не грех приобретать себе имущество, даже путем торговли, путем банковской деятельности, если он употребляет его на благо общества. Потому что, как это называет его латинское слово, деньги – это кровь экономики. И если в средние века именно запрещение ростовщичества и заниматься ростовщичеством способствовало воплощению доброго по нисходящей последовательности приходящего от Господа, то в нашу эпоху как бы банкир кажется тем же ростовщиком средних времен. Но это на самом деле не так. Если он получается доброму из слова нашей эпохи, то есть из латинского слова, если он это употребляет на доброе людям, то это не только не идет ему в смертельное духовное разрушение, но наоборот, это способствует формированию в нем определенных форм благолюбия, которые создают в нем Господне Царство, правда, более нижнего, или же вот этого новообразованного последнего неба, но тем не менее не обрекает его на духовную гибель. Ибо главное в благолюбии, главное в добрых делах, как учит нас латинское слово, это то внутреннее намерение, с которым человек его совершает, а не, собственно, те внешние формы, которые оно принимает в данном общественном состоянии. Ибо, как нам говорит латинское слово, Господь, как солнечный луч, просвечивая сквозь тучи густые соби в разрывах, окрашивает их в дивные цвета и создает дивную радугу. Вот эта радуга и есть благолюбие. Это и есть божественное присутствие в человеке. И в зависимости от структуры, густоты облаков, времени, скажем так, дня, эта радуга, это раскрашивание облаков могут выглядеть совершенно иначе. Иногда кажется, что рассветы противостоят закатам. Но на самом деле они не противостоят, но лишь дополняют друг друга. Ибо солнечный свет неизменный в себе, но его сияние в данных обстоятельствах всегда адаптировано к среде, то есть в этом примере к тучам, к земным пейзажам и так далее. Хотя при этом есть вещи, которые остаются базовыми и неизменными в любых эпохах. Для примера тут можно взять супружественные формы, то есть как было запрещено в христианской церкви разводиться, если только нет измены. Точно так же это запрещено и в латинском слове «новой церкви». Хотя тут даются более такие как бы подвижные возможности, то есть больше возможностей для сожительства, допустим, если брак погиб. Но нельзя взять церковного развода, но Господь как бы создал альтернативу, это мирской брак, мирские разводы, которые под религиозность не попадают. И хотя человеку нельзя, женившись в церкви, развестись снова, но он может взять гражданский брак, что фактически подпадает под определение сожительства в латинском слове, и какие-то виды сожительства там не только не запрещены, но и допустимы, потому что они позволяют сохранить супружескую любовь, а иногда и вновь зажечь ее в человеке, только если человек поступает согласно тем правилам, которые там заключены. Но сам по себе брак во его внешних формах продолжает считаться священным и не должен быть разрушаем до конца смерти одного из супругов в этом мире. Именно благодаря этому всякая эпоха, как я уже говорил, очищается в отдельных своих представителях. И в этих представителях она в новых формах обретает некие новые внутренние структуры, которые отражаются во внешних структурах. То есть различное социальное доброе и различное вот небесное доброе, которое образует свой уровень небес. И вот в этих отдельные очищенные сознания, или же, скажем так, аспекты, потому что это иллюзия наличия некого отдельного сознания, но аспекты в этом едином человеке, они образуют те стержни, через которые спасение фактически приходит и к людям простым, которые не прошли здесь своего преобразования и очищения. Ибо если они не утвердились против ложного и злого в этом мире, то там происходит разрушение вот этого всего злого личностного в нем. И через насажденные в детстве остаточности, посредством тех форм скелетных, которые образовались из людей, которые были преобразованы и возрождены до какой-то степени в этом мире, образуется новый уровень небес, или же новое небесное сообщество. И так не только в христианской религии, но и во всех остальных религиях, которые для этого и созданы, чтобы быть откровением, приспособленным для восприятия тех людей, которые не могут воспринять или удержаться в чистейшем божественном откровении, которое открывается только в божественном слове. Но, невзирая на определенные различия внутренние и внешние, тем не менее, всегда все возрожденные формы каждой эпохи составляют некую внутреннюю духовную однородность. И благодаря этой однородности они могут образовывать единое Господнее небо, или же единого большого человека неба в самых различных аспектах, где единство образуется из подчас кажущегося антагонистического разнообразия частей. Ибо, скажем, мусульманское небо кажется антагонистичным христианскому небу, духовное небо кажется антагонистичным небесам, вот этим самым первым. А наше небо может представляться, в смысле небо нашей церкви, последнее небо, оно может представляться в какой-то степени антагонистичным формам духовного неба. Но они однородны в структуре своего доброго, которое образуется из благолюбия. И поэтому они не антагонистичны по сути, а образуют из себя единство в раздельном множестве. Единство большого человека неба. Именно посредством, через такие очищения на линейном уровне, то есть через наставление в сознательную часть, в порождение там побуждений к доброму и действия по этим побуждениям, и образуется то, что называется телом Господним, то есть природным телом Господним в церкви. И вот это именно то, что репрезентируется из вот причастия, которое мы принимаем. И почему говорится, что причастие это усиливает? Потому что формы, которые действуют в нашем восприятии, то есть в нашем рассудочном, и которые приводят нас к добрым деяниям, они все как вот, как разложенные частицы. Вот бывает такая пирамидка детская, что вот один круг зеленый, другой синий, третий круг еще какой-то. А есть центральный стержень. И потом всех их в порядке дивном накладывают на этот стержень, и получается пирамидка. И вот так момент причастия, потому что момент причастия – это соответствие определенным духовным состояниям, которое происходит в человеке. Вот то, что видят ангелы в нем, когда происходит причастие, является тем стержнем, той точкой сборки, в которую все его доброе, которое его в жизни произошло через истинное заимствованное слово на линейном уровне путем рационального осмысления, оно как бы нанизывается на этот стержень и обретает свою окончательную и структуру, и форму. Но хотя это внутреннее образование тела Господня через доброе в формах, соответствующих каждой эпохе, даже самым страшным, самым гнусным эпохам, всегда служит сосудом для приобретения Господнего доброго во внешних формах этой эпохи, оно, тем не менее, никогда не должно быть смешиваемо с самими формами этой эпохи. В частности, человек, принимая доброе от Господа, часто формы той эпохи, которая к добру ничего не имеют общего, ибо являются отражениями внутреннего, относящегося к собе человеческой, то есть вот тому материального, которое образуется из любви собе, отделенной от любви духовного, как мы это рассматривали в теме о, скажем, разнице между духовным и материальным. Человек эти формы не должен ни абсолютизировать, ни тем более освящать. Ибо Господь может даже в самые нехорошие формы поселять доброе намерение. Но из этого не значит, что сами формы от этого становятся добрыми. Для этого я приведу такой достаточно жесткий пример. Скажем, человек, защищая свою родину или от врага, или защищая свое имущество от бандита, он убивает там на поле боя какого-нибудь солдата, которого несчастного, которого тоже подняли, заставили идти на него, который сам по себе может быть неплохим человеком. И он совершает доброе, он борется за сохранение своей семьи от господствующих над этим, скажем, его врагом, властей, которые воплощают ад и идут разрушить его семью и его страну. Но при этом он не должен героизировать самого убийства. Он не должен говорить, что тут произошло святое убийство, что это была святая война. Он четко должен отделять саму форму. Война не может быть святой. Хотя действие, цель, ради которой она ведется, может быть святая. Сохранение своей родины, своей семьи, своей, скажем так, национальной аутентичности. Но саму войну святой никак нельзя называть. И уж тем более говорить, что это вот с нами Бог в этой войне, что вот Бог нам принес победу и так далее. Надо понимать, что Бог не может радоваться вот этим формам войны и убийства. И это можно применить к остальным формам. Например, несупружественные отношения. Как я уже говорил, в слове латинском действуют заповеди, которые позволяют даже в очень ужасных внешних формах, потому что форма там иметь любовницу и так далее, это ужасная внешняя форма. Но, следуя наставлениям латинского слова, там можно сохранять супружескую любовь и даже к ней прийти посредством таких внешних несовершенных форм. Но при этом нельзя говорить, что это нормальное отношение, что это все нормально. Вот этот мир, в котором происходят постоянные разводы, в котором происходят вот это то, что называется всякие там небрачные связи, и гуляния и так далее. Сами формы ужасны. Но даже в этих формах Господь посредством своего откровения, через внутреннее намерение, если человек стремится все-таки к подлинной внутренней любви, к подлинному внутреннему союзу, он может сохранить и приводить его к доброму. Но, как говорится, мух нужно держать всегда отдельно от котлета, разделяя сами формы и те добрые побуждения, в которых Господь их действуя обращает к добру даже в этих самых страшных формах. Поэтому спасение может прийти к человеку, церкви современной, только в двух случаях. Если он, во-первых, будет оживотворяемый Господней радугой, добрых намерений, просеивающий даже сквозь самые мрачные формы, социальные, общественные, семейные, личностные, в которых он обитает. То есть, если он с помощью слова будет разрывать эти тучи, давать воссиять там божественному свету и воплотиться через доброе намерение в деяния, пусть даже в несовершенных формах, что поселяет в нем зерно Царствия Господнего, которое послужит его спасению в другом мире. И если он, во-вторых, не будет смешивать плоть и кровь Господней с плотью и кровью своей особи. То есть я уже говорил, если он не будет сами по себе формы освящать теми добрыми побуждениями, которыми Господь его сохраняет в этих формах, если он не будет присваивать себе этого доброго, о чем мы очень много говорили, как это говорит латинское слово, если человек не будет себе присваивать злого, ему доброго ему не будет вменяться и злое. Если Господь его в каком-либо внешних злых формах сохранил и даровал приобщение к своему царствию через доброе побуждение, которое его провело среди этого клубка змей, человек должен четко понимать, что это не потому, что он стал таким святым внутри, а просто Господь его воздерживал от зла в самых экстремальных формах, сохранял не в чьем-то зле, а в его собственном зле. И что если бы Господь хоть на минуту побудил бы его пойти по его собственному пути, он вернулся бы и сделал бы в 1000 раз хуже, чем он делал до этого. И чем человек совершеннее понимает свою гнусность, немощь перед Господом и дивное могущество Господа, которое его от его собственного зла удерживает, тем меньше ему вменяется все, что приходит из этого зла. Потому что человек тогда и это зло относит не к себе, не к своей особе, а он относит к аду. А к себе он относит лишь бесконечную немощь против ада и бесконечное могущество Господа, которое даже в этой немощи спасает его от наваждений адских и ведет его через долину смертной тени к сияющему свету своего духовного царствия. И в этом борении, в этом пути второе из вышесказанного даже важнее первого. Ибо если человек допустит в себе сияние божественного света, войдет в доброе побуждение, приобщится к добру, но потом олжетворит его и обрушит, то такой человек для себя приготовит гораздо более страшную судьбу, чем то зло, из которого он вышел. Именно поэтому Господь многих воздерживает от прихода к истинностям и свету, заключенному в Его Откровении и в Священном Писании, потому что человек может себе сделать, если он войдет в первое, но не войдет во второе, гораздо хуже, чем ему было до того, как он пришел к этому свету и увидел в своем внутреннем эту новую божественную радугу. Ибо хотя спасительный свет божественного истинного и светит во тьме всякого человеческого сознания, он, тем не менее, не может в человеке безболезненно смешиваться там с тьмою этого сознания. Ибо, как говорит нам Священное Писание евангельского слова от апостола Иоанна, свет во тьме светит, но тьма не обнимает его. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать,
что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение всего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Аминь. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.